Продолжаем эфир. Елена Глещинская, Кирилл Гришин в эфирной студии. Берлин намерен заставить Париж перевести производство новых двигателей для ракетоносителя «Ариан-6» из Нормандии в Баден-Вюртемберг. Что известно?
Разработка вот этой новой тяжелой ракеты «Ариан-6» ведется уже почти 10 лет силами Европейского космического агентства. И вот главный спонсор этой программы – Франция и Германия. Причем Франция вкладывает в основном мозги, это разработки, патенты, изобретения, а Германия финансирует. Вот и вот сейчас, когда закрывается завод, конечно, интересно, как будут развиваться дальше события, повлияет ли это на отношения Парижа и Берлина в рамках ЕС, так и на двустороннем уровне.
Что это означает и почему решение принимается именно сейчас, узнаем у нашей коллеги, журналиста Елены Караевой. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Елена. Добрый день, Кирилл.
Но, собственно,
я вас слушаю.
Да. В ЕС идут два параллельных процесса. Германия, как мы знаем, стремительно наращивает индустриальную мощь в границах собственного государства, избегая переводить производство в третьи страны, тогда как Франция, как мы знаем, действует прямо противоположно. Она выводит промышленность в другие государства. Чем можно объяснить такое поведение?
Долговременными политическими планами истеблишмента Германии и истеблишмента Франции. Политический истеблишмент и бизнес-истеблишмент Франции, к сожалению, не отличаются патриотизмом. Им важно быстро заработать короткие деньги. Политический истеблишмент Германии отличается патриотизмом, и им гораздо важнее долговременные цели и их достижения, чем короткое получение больших прибылей. Собственно, поэтому Германия развивает промышленность, вкладывает большие деньги в ее модернизацию, в профессиональное обучение рабочих, в создание новых рабочих мест, тогда как во Франции идет процесс в диаметрально противоположном направлении. Сокращаются производства, увольняются люди, теряется ноу-хау, И Франция деиндустриализируется, есть такой термин деиндустриализации. То есть Франция перестает производить, она становится сервисной республикой. Она продает круассаны, подает кофе и обслуживает туристов.
Может быть, это и выгоднее. Но вот эта история с двигателями показывает, что речь идет не столько о науке, сколько об уровне финансовых вливаний, откуда вот у ФРГ есть эти деньги, где-то там в тумбочке или, может быть, где-то в каких-то банках.
Почему? В государственной тумбочке.
Да, в государственной тумбочке. Почему во Франции не так все хорошо?
Потому что во Франции иначе планируется бюджет. Большая его часть, две трети, это социальные нужды и обслуживание нахлебников, будем называть вещи своими именами. Многочисленные пособия, строительство детских садов. И вот вся эта нагрузка, она отбирает долговременные инвестиции в государство. У государства просто нет физических средств, чтобы вложить их, например, в фундаментальную науку. Как мы знаем, вакцину, которую мы все называем Pfizer, на самом деле сделали немцы турецкого происхождения. Во Франции французы арабского происхождения во втором поколении не в состоянии основать многомиллиардный стартап и добиться создания лекарства, как и они продолжают жить в сети и торговать наркотиками. Вот наиболее яркая иллюстрация подхода, точнее разницы в подходе в Германии и во Франции, в том числе к науке и к производству.
Но поясните нам, вот есть еще один очень интересный нюанс. Во время первой волны пандемии больничная система Германии значительно лучше, чем та же Франция, Испания, Италия, справлялась с резким наплывом больных. В стране не было такого вот кризиса, когда не хватало реанимационных коек и оборудования. А, разумеется, мы знаем, что все названные страны входят в один союз, в одно сообщество. И предполагается, что и уровень медицины там примерно плюс-минус одинаковый. Однако коронавирус поставил Германию в несколько иное, более выгодное положение. Почему, как вы считаете?
С моей точки зрения, Германия вкладывается туда, где требуются инвестиции и где она ожидает от них долговременной отдачи. Она не затыкает дыры, а плавно по плану достигает поставленных целей. А в Германии больше реанимационных коек, чем во Франции, в несколько раз, я считаю, на душу населения. А немецкая Люфтваффе вывозила французских больных из Эльзаса и Лотарингии военными рейсами. Во Франции не было возможности так быстро мобилизовать военно-санитарную авиацию, чтобы...
Вы сейчас о каком периоде истории говорите?
Я говорю сейчас о первой волне пандемии, когда во Франции, особенно в Эльзасе и в Лотарингии, не хватало коек в реанимациях. И поэтому Макрон позвонил Меркель и попросил ее, это был личный разговор двух глав государств, основателя ЕС, между прочим.
Может быть, все-таки Люфтганзе, а не Люфтваффе? Я прошу прощения.
Люфтваффе это... Нет, Люфтваффе это военная авиация. Вывозили военную... Не Люфтганзе, это гражданская авиация.
Военные
пришли,
я понял.
Вывозили военно-санитарную... Да. Да, вывозили военные борты и немецкие военные медики. Вывозили медики Бундесвера. А Бундесвер называется, авиационная часть Бундесвера называется Люфтваффе. Самолетами Люфтваффе вывозили французских больных в клинике Германии.
То есть, получается, мы можем сказать, что Германия... и более экономически развита, и стратегия у нее лучше продумана. А Франция, несмотря на то, что и Макрон пытается какую-то обозначить свою лидерскую позицию в Евросоюзе, значительно отстает в сфере вот таких вот стратегических недоработок.
Да, разумеется, потому что, опять-таки, Макрон пытается, как любой француз, надсаживать грудь. Извините, это я использую выражение из
комедии
Грибоедова.
Да?
Да, да, французская, да, французик из Бордо, надсаживая грудь. Вот Макрон надсаживает грудь и пытается показать лидерство. Но у него нет самого главного, что есть у Меркель и у того канцлера Германии, который ее сменит на этом посту. У него нет ресурсов. Во Франции нет денег. У Франции нет денег на подобные мощные глобальные проекты. Именно поэтому Ариан Спейс спасает, Ариан Групп спасает Германия, выписывая Франции чек в качестве отступного, чтобы та перевела производство моторов. А это очень высокие технологии, это фантастическое ноу-хау, потрясающие конструкторские достижения. Таким образом, Германия в общем по дешевке получает готовую работу французских конструкторов, которые остаются ни с чем. Ну, им там кинут 15 миллионов, и, так сказать, и гуляйте на них как хотите.
На круассаны.
На разработку там чего-то. Ну, например, да, на круассаны, а также на косметический ремонт конструкторского бюро. А Германия заберет себе все, она получит самое главное, что сегодня есть в промышленности, это ноу-хау
и госзаказ.
Профессиональное обучение тех, кто работает на конвейере.
Получается, как в той сказке, кому-то вершки, кому корешки, да?
А кому-то корешки. Значит, парадоксальная ситуация. Если перед французом, достаточно обеспеченным, стоит выбор, какую машину новую купить, при одинаковом бюджете он купит продукцию немецкого автопрома.
Да вы что?
Железно абсолютно. Да.
Угу.
Да.
А вот
да.
Почему...
При равной цене, потому что французская продукция, французского автопрома продается в скелетообразном состоянии. То есть вы приходите и приобретаете руль, четыре колеса и кузов.
Сделай сам.
А дальше вы добавляете без опции, а дальше вы добавляете опции. И получается дорого. А когда вы приходите к немецкому дилеру Mercedes или BMW, у вас уже практически полная комплектация. То есть по итогам получается дешевле. Вот. Это первое. Второе, немецкие машины экономичнее в эксплуатации, потому что они просто не ломаются.
Вот была еще такая...
Знаете, есть анекдот. А. Почему продукция Peugeot не нуждается в техосмотре на 20 тысяч километров? Потому что она до него не доживает.
Хороший анекдот. Елена, вот была еще такая история, как экс-премьер-министр Франции Эдуард Филипп пытался разместить заказ на производство баллонов с жиженным кислородом для аппаратов ИВЛ в Германии. Ну и его послали к Меркель. Что вам известно об унижении одним партнером другого, да еще вот в такой момент кризиса?
А, это была очень смешная история, ее долго скрывали, в итоге на одном из ток-шоу эксперт о ней рассказал. Дело в том, что во Франции последний завод по производству баллонов с сожженным кислородом закрылся ровно за год до пандемии. Он стал нерентабельным, неэффективным, что-то куда-то перевели то ли в Китай, то ли в Индию, ну, в общем, куда подальше. И когда начало...
Алло.
То нет расходных средств для ИВЛ, канцелярия тогдашнего премьер-министра обратилась к канцелярии канцлера и сказала, что мы бы хотели у вас приобрести,
Да-да. Елена.
Во Франции ни одного. И, соответственно, значит, сотрудники канцелярии премьер-министра стали обращаться на эти заводы с просьбой разместить заказ при 100% предоплате с гарантиями государства французского. То есть это не просто мы в кредит покупаем, а мы оплачиваем, да еще и государство гарантирует. И там сказали, очень хорошо, но все наши мощности реквизированы Берлином, и поэтому только Меркель может разрешить нам взять ваш заказ дополнительно.
Удивительные вещи, на самом деле. Последний, наверное, вопрос. Получается так, что все-таки вот в этой связи нужно также и напомнить, что вот есть такие трения, да, рабочие, политические, и борьба за континентальное лидерство, в том числе, разумеется, я вот к чему подвожу, между Берлином и Парижем, протекает вот сквозь призму вот таких вот взаимоотношений.
Да, конечно. Когда велись разговоры об основании ЕС, которые вели Аденауэр и Деголь, Деголь, будучи победителем формально в войне, делал колоссальные уступки Аденауэру, колоссальные просто, значит, вплоть до того, что были освобождены гестаповцы, которые лично пытали соратников Деголя по сопротивлению. Это было сделано, чтобы Аденауэр был сговорчивее. Это произошло в 1962 году. Так вот, с того самого момента Франция испытывает чудовищный комплекс побежденной по отношению к Берлину. Это было всегда, и это продолжается до сих пор на любом уровне, на уровне потребления, на уровне игры футбольных команд.
Разумеется, да, спасибо. Время, Елена, наша коллега, журналист Елена Караева с подробнейшим рассказом о взаимоотношениях Парижа и Берлина.